Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». И какое же событие мы сегодня обсуждаем? Сегодня народный художник Российской Федерации Сергей Горяев заявил Интерфаксу, что, скорее всего, останки видных государственных деятелей, которые покоятся на Красной площади, будут перезахоронены, и это случится... Он не сказал, когда случится это точно, но важно, куда они будут перезахоронены. Это Федеральное военно-мемориальное кладбище в Мытищах, которое строилось с 2010 года, три года строилось. Если не сказать больше, с 2008-го, скорее всего, в 2010-м собирались его открыть. Открыли только сейчас, 22 июня. И вот прошло пять дней, и Горяев заявляет, а именно он руководил строительными работами и дизайном этого кладбища и архитектурными работами, говорит о том, что, скорее всего, состоится перезахоронение. Сегодня у нас в гостях писатель Борис Минаев. Здравствуйте, Борис. Он также является главным редактором журнала «Медведь». С нами на связи писатель Виктор Суворов. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Писатель Виктор Суворов с нами на связи из Лондона. И вот-вот к нам присоединится тоже писатель и историк Леонид Млечин. И мы будем обсуждать следующее. Почему руководство страны приняло все-таки такое решение? Скорее всего, решение еще не принято, но, возможно, оно будет принято. Потому что мало того, что Горяев заявляет, что 150 колумбарных ниш предназначены для возможного перезахоронения урн, находящихся в Кремлевской стене, эти ниши уже подготовлены. Готовлены там, в Мытищах, на этом мемориальном кладбище. И другой источник Интерфакса также сегодня сообщил, что, возможно, будут перемещены все захоронения с Красной площади. А, как известно, Борис, да, вот вы подтвердите, наверное, что там 12 могил находится видных, самых главных, первых лиц государства. 12 могил.
Ну, это 12 могил людей, которые находятся в земле. Там же
в земле,
еще,
да.
Но там есть еще братская могила, начиная с 17 года, то есть красноармейцев или, так сказать, рабочих, в общем, всех, кто принимал участие в Октябрьской революции в Москве, в частности, в известном штурме Кремля.
Да.
Вот. Притом, вот очень важный факт, что те, кто защищал Кремль, это героические юнкера там, или кадеты, сейчас я уже плохо помню, в общем, это совсем молодые люди, которые защищали тогда Кремль. А их хоронила в 17 году тоже вся Москва, но где они похоронены и как, неизвестно. Вот, начиная оттуда, берет начало это кладбище.
Ну, тут я в цифрах чего сразу не могу понять, потому что официально 114 урн сейчас захоронено в Кремлевской стене, а мест, ниш, вот на этом Мытищинском кладбище 150. То есть вот здесь не очень мне понятно, как, почему цифра вот такая, вот такую назвал цифру Горяев.
Я не знаю, там есть вот среди вот этой братской могилы, значит, то есть Октябрьская революция 17-го года, есть 50, примерно 50 или 60 людей опознанных.
Вот,
то,
наверное,
есть их имена известны.
Всего, да. Вот. Скорее всего, так. Итак, вот вопрос, который я буду задавать нашим гостям. Почему, если это решение будет принято, почему все-таки решились на это в конце концов или решаться в ближайшее время? Столько тянули, столько дискуссий было. Разговоры-то об этом давно ведутся. И когда было принято решение в 2001 году, по-моему, Путин подписал указ о создании вот этого мемориального кладбища в Мытищах, сразу же пошли разговоры о том, что, скорее всего, туда и будут перезахоронены останки, что и подтверждает сегодня Горяев. Но мы сначала, я предлагаю посмотреть сюжет, который был подготовлен Пятым каналом. Это такой короткий сюжет, это краткая история вот этой Кремлевской стены. Коллеги подготовили его к годовщине смерти Леонида Брежнева. Но вот давайте посмотрим, как это было.
Их потревожить здесь может лишь бой курантов. Самое тихое место Красной площади теперь почти всегда пустынно. Хотя вряд ли кто-то из создателей советского некрополя мог подумать, что в тени Ленинского мавзолея эти имена могут забыть. О стране Советов еще и не весь мир успел услышать, а она уже хоронила своих героев. 10 ноября 1917 года у Кремлевской стены собрали погибших в боях за Москву большевиков. Всего их оказалось около 300.
Это были красногвардейцы, солдаты, санитарки, московские пацаны-гавроши, которые бегали по баррикадам помогали красным.
Потом, впрочем, историк добавит, не коммунисты это придумали. Копни вглубь веков на главной площади страны и обязательно наткнешься на чей-то последний приют. Во времена Ивана III здесь было 15 церковных погостов.
И у храма Василия Блаженного, и у Кремля казнили преступников. И казненных хоронили там же, во рву.
Могила Якова Свердлова – первая именная. Так дальше и поведется. Видных деятелей политического олимпа вроде Дзержинского, Калинина или Фрунзе хоронят, остальных кремируют и оставляют прах в кремлевской стене. 12 могил, 115 мемориальных досок. Жуков, Келдыш, Косыгин по правую сторону от Сенатской башни, Курчатов, Королев, Гагарин по левую. Оказаться в таком окружении после смерти – лучшее доказательство народного признания при жизни. Да и вожди служили примером, устроив в 80-х гонку на лафетах.
Процессия направляется к кремлевской стене. Процессия направляется к кремлевской стене. Процессия направляется к кремлевской стене.
Как бы мы, собственно говоря, дома видели это по телевизору. Лафет, колонна, зал Дома Союзов.
Такими Сергей Немцов запомнил последние похороны на Красной площади маршала Устинова, пятого министра обороны СССР и собственного деда. В 2000-х Сергей символ произошедших в стране перемен, руководит рекламным агентством. Но о том, чтобы менять что-то на Красной площади, и слышать не хочет.
Перенос, скажем так, данного захоронения, мне кажется, это опять переписывание истории или какие-то потуги к этому. Другой вопрос, а кто туда ляжет следующий?
Погост в сердце Родины еще Хрущева смущал. В 53-м ЦК даже собиралась перенести могилы. В верхах новой России споры о некрополе то и дело возникают с новой силой. Когда Минобороны начало строительство мемориального кладбища в Подмосковье, многие вспомнили, ничто не вечно под звездами кремлевских башен.
Для тех слушателей, которые нас именно слышат сейчас по радио и не видят вот эту трансляцию, не видят этот сюжет, я скажу, что участвовал, говорил в нем Алексей Абрамов, это историк. И еще раз подчеркну, что внук у Дмитрия Устинова, его фамилия Немцов, он тоже участвовал в этом сюжете. Это просто для тех, кто не видит картинку. И следующий, вот маленькую минутку я хочу показать сейчас вам. Ведь первым был похоронен на Кремлёв, на Красной площади в отдельную могилу Яков Свердлов, а последним Константин Черненко. И вот эту последнюю минуту последнего захоронения мы вам сейчас покажем.
Часов 40 минут. Гроб с телом покойного опускают в могилу.
Напомню, номер для СМС для наших слушателей +7 903 743 2801. Пожалуйста, пишите нам, не жалко ли вам будет лишиться вот этого пантеона. Он так официально не назывался, но тем не менее
некрополь.
Пантеон это будет в Мытищах, а это некрополь на Красной площади. Не обидно, не жалко ли, не считаете ли вы это достоянием, я не знаю, святыни и так далее. Вот, Борис, давайте начнем разговор с вас. Что вы думаете об этой идее? Скорее всего, идея существует, иначе не стал бы озвучивать,
ну, конечно,
Сергей Горяев.
Я думаю,
такие вещи.
Это скоро станет реальности. Но здесь вот у меня есть как бы несколько мыслей. Вот я бы хотел их прям сразу все проговорить очень быстро, а потом уже мы к ним вернемся. Первая мысль такая. Самое важное, я считаю, в этом событии, все-таки давайте выделим одну могилу и одного человека. Мы будем перезахоранивать Сталина.
Если всех, то, естественно,
да.
И Сталина.
Во второй раз я хочу вам напомнить, потому что один раз его уже выносили из мавзолея и клали в землю. Значит, и это возбудит очень людей. И если сейчас на Красной площади нет никакого паломничества к Сталину, нет там цветов у его могилы, там страшных количеств.
Только годовщина.
До неба, да. То сейчас они будут. Вот. Это первое. Значит, второе обстоятельство, что на самом деле это, конечно, промежуточный и половинчатый шаг. Речь шла, начиная с 90-х годов, может быть, даже раньше, с Горбачева, но, скорее, все-таки с Ельцина, с эпохи Ельцина, о выносе Ленина из мавзолея. Вот это самый важный вопрос, а это такая полумера, как бы нас готовят к этому или прощупывают такой зонд, как бы, общество. Значит, как оно к этому, значит...
Или наоборот, если, грубо говоря, они кощунственно кидают кость, вот этих уберем, а этого оставим уже, отдайте
значит,
одного хотя
на самом деле, вот сейчас, честно говоря, я, как человек, выросший в Москве, ну просто как человек против этого всего, значит, я считаю, что и Ленина даже сейчас выносить, во-первых, поздно, его надо было выносить на волне... Покаяние всеобщего за грехи советской власти, за преступления сталинизма, за массовые репрессии, за то, что устроили в стране такую страшную гражданскую войну тоже с миллионами жертв. Значит, но тогда это было однозначно необходимо. Но такая была острая напряженная обстановка в стране, что Ельцин на это не решился, он сам открыто об этом не раз там говорил и так далее. Значит, третий факт, который мне абсолютно непонятен, это более частный вопрос. Вот эти два, они как бы самые важные. Ведь там похоронены очень разные люди, ну очень разные. Там похоронены погибшие космонавты, да, там Гагарин, значит, три космонавта, вот, которые тогда, значит, разбились в 60-е годы. Сергей Павлович Королёв, да, там. С другой стороны, похоронены люди очень мрачные. Чекисты или прокурор Вышинский, на руках у которых... У них, в общем, руки по локоть в крови. Вот. Свердлов, который несет чуть ли не главную после Ленина ответственность за гибель царской семьи. Дзержинский, основатель ВЧК. Там похоронены, значит, члены семьи Ленина, его любимая женщина Инесса Арманд. Какое все они имеют отношение? Или, скажем, Емельян Ярославский, он, скажем, не подписывал там расстрельных списков, но это человек, на совести которого уничтожение всех храмов вообще в Москве, от самых главных, которые тогда были уничтожены. Очень мрачная личность. Какое все они имеют отношение к воинскому пантеону? То есть от них...
Да, академик Келдыш, да?
Академик Курчатов. Значит, одних... По логике вещей, ну, можно хоронить в воинском пантеоне, ну, то есть всех маршалов Советского Союза до 76-го года хоронили именно у Кремлевской стены. Значит, понятно, почему там окажется Ворошилов, Будённый, Баграмян, но вот эти все люди, какое они имеют отношение к воинскому пантеону? По идее, всех надо развозить на разные кладбища. И тут возникает четвертый вопрос. Совершенно справедливо в исторической справке в интернете я прочел сегодня. Это не делают, потому что по закону перезахоронение согласия родственников. Никогда такого согласия никто не получит. Значит, как это делается? Значит, тогда вне закона.
Вот
эти главные для меня вещи.
Я тоже слышала, я знаю о том, что да, нужно согласие на эксгумацию. Вот, может быть, не на перенос урны, а на эксгумацию, может быть, речь идет об этих 12 могилах, когда требуется согласие родственников. Или всех, вы считаете,
всех,
да, 14,
всех,
да, в любом,
да,
случае.
В любом случае. Значит, то есть там вот исторически сложилось, вот начиная с кровавых событий 17-го года до там 80-х годов, совершенно разные люди. Руководители страны, кит-маршалы. Ну вот там есть, например, даже такой факт. Там захоронены три человека осужденных партией. Значит, Мехлис и Вышинский и Каменев. То есть Каменев осужденный при Сталине, Вышинский осужденный при Хрущеве. И Мехлис, их не вынимали и никуда не девали.
Это же очень интересно, что когда при жизни человек попадал в опалу, как Хрущев, его не хоронили там, он Новодевичьем, а когда он уже после смерти становился государственным преступником, он оставался там, его не выкапывали.
Да, его не выкапывали. То есть там такая...
Проявляли чудеса гуманизма.
Это такой конгломерат советской истории, это, в общем, памятник советской истории. Конечно...
Не надо его разрушать, с вашей точки зрения.
Не надо... Ну, вот я бы его не трогал, или, по крайней мере, более тщательно и бережно относился к этой проблеме, как-то обсуждал, что ли, ее. Потому что, конечно, с одной стороны, там у нас вечные пляски, танцы, каток на льду, там чего только нет. Концерт Пола Маккартни, все это там в 20 метрах. Но с другой стороны, вот так сложился такой исторический памятник. Памятник советской власти, памятник и репрессиям. И тем, кто проводил репрессии, и тем, кто пострадал от них. С другой стороны, там есть хрущевская вот эта эпоха с космосом, с наукой, с космонавтами. Потом, значит, там... Ну, естественно, в военачальнике. То есть там всех очень много, и почему они должны лежать действительно рядом с солдатами, маршалами и генералами, мне не очень понятно.
Ну хорошо, давайте я подведу краткий итог того, что сказали вы. И морально, и юридически это не стоит делать. Морально, потому что это расколет общество, это начнутся цветы к могиле Сталина, те, которых
это
не было,
главное. Народ
уже успокоился. Это самое главное вот это. Да. Вот это вот провоцировать эти настроения, эту пару взрывы народной любви очередной раз. Во-вторых, они слишком разные, и просто мытищинский пантеон не должен принять вот такую разношерстную публику, прости господи. И в-третьих, наконец, вы сказали о том, что само по себе это памятник, и не нужно трогать. Вот он сложился так, и вот давайте оставим все это в покое.
Но самое главное, если мы хотим избавиться от наследия советской власти, давайте ответим на вопрос о Ленине. Давайте проведем там референдум, условно говоря, про Ленина. Давайте обсуждать это в печати, на телевидении.
А как вы это
делать вот так?
А вы, простите, я вот сейчас, Борис, обязательно спрошу об этом также и у Виктора Суворова, но я хочу понять, как вы это увязываете. Вот вы считаете, что либо всех, либо никого... Как вы увязываете это с Лениным? А почему нельзя оставить отдельно мавзолей? Пусть стоит, там решается его судьба отдельно, а вот разобраться с этим пантеоном, с некрополем, вот, вернее, будущим пантеоном, нынешним некрополем, разобраться.
Ну, потому что у всего должна быть какая-то логика. Нет, ну, можно и так,
я
конечно.
Я как вы
можно
видите
и так,
эту логику?
Но просто, если мы перезахораниваем Сталина, условно говоря, а также Дзержинского, Свердлова, значит, и всех остальных, там, Андропова, Брежнева, значит, но не перезахораниваем Ленина, в этом есть какой-то очевидный смысл. То есть мы тогда Ленина все-таки оставляем как символ нашей страны, символ, так сказать, основателя советского государства, или нет? Вот. Сейчас, судя по опросам социологическим, по тому, как настроены политики, и в Москве, и не в Москве, у нас главное... культ, значит, возрождается культ Сталина как великого исторического деятеля. Значит, вот это все не хочется, честно говоря, ворошить. Вот, вот моя позиция.
Хорошо. И я обращаюсь к Виктору Суворову. Еще раз здравствуйте, Виктор. Каково ваше отношение к этому? Давайте примем. Конечно, сегодня мы говорим об этом предположительно, но не так уж и предположительно. Конечно, решения нет еще правительства и партии по поводу вот этого перезахоронения. Но когда руководитель комплекса работ по созданию мемориала заявляет такие вещи, что мы подготовили уже 150 ниш для этого перезахоронения, а другой источник говорит государственному агентству, это частное, но тем не менее частное государственному агентству, серьезно, влиятельному, скажем так, российскому агентству о том, что и останки готовятся перезахоронить, то в этом, конечно, уже есть почва, во всем этом есть почва для размышлений. Как вы это видите? Считаете ли вы, что это нужно сделать?
Красная площадь – это центральная площадь не только Москвы, это центральная площадь всего великого государства. И вот центральная площадь превращена в кладбище. На этом кладбище проходили эпохальные торжества. Допустим, Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос. Такого не было никогда. Это случается один раз в истории человечества. Он возвращается из космоса, и его везут на кладбище. И он поднимается на мавзолей Ленина, то есть он поднимается на могилу. И миллионная масса людей идет на Красную площадь, простите, миллионная масса людей идет на кладбище, на котором их с могилы приветствует первый космонавт Земли. У меня лично с Красной площадью связаны воспоминания юности. Я был курсантом Киевского высшего общевойскового командного дважды краснознаменного училища имени Фрунзе. И вот идет подготовка к экзаменам. И мы можем своим преподавателям задать любые вопросы, а экзамены по топографии. Топография очень точная наука. И я спрашиваю, товарищ подполковник, вот все наши расстояния в Советском Союзе, от какой точки идет измерение? Он мне отвечает, ну, конечно, от Красной площади. Я говорю, я это знаю. Но Красная эта площадь большая. Откуда идет измерение всех расстояний в Советском Союзе? Он этого не знает. Тогда я говорю, что я отказываюсь идти на экзамены, потому что я не готов, а вы меня подготовить не можете. Собирается вся кафедра, и начинают они там обсуждать. Дали мне ответ на следующий день, что все расстояния в Советском Союзе измеряются от мавзолея. Ага. А я хочу докопаться до истины. Я говорю, от какого? От правого угла, от северного, от южного и так далее. Снова собирается совещание, и тогда они мне дают ответ. Все расстояния в Советском Союзе исчисляются от центра мавзолея, от гроба. Положено у русских людей танцевать от печки, а мы танцевали от гроба. Вы понимаете, какой дикий смысл в это складывается? Центр великой страны – это кладбище. А все расстояния мы измеряем от гроба. От чего гроба? От гроба изменника Родины. Ленин предал Россию. В 1917 году Россия стояла у порога победы. Уже валилась Германская империя, рушилась. Кайзер в декабре 16 года попросил мира. Уже там нечего было жрать, понимаете, в Германии. В апреле 17 года в войну против Германии выступили Соединенные Штаты Америки. То есть победа вот она. И в этой ситуации Ленин подписывает так называемый Брестский мир, по которому отдает Германии практически весь уголь, сталь и чугун России и платит 245 тонн золота и признает себя побежденным. Вы понимаете, что это государственная измена.
Просто долго говорить о причинах, по которым вы считаете Владимира Ленина преступником, изменником и так далее. Это бесконечный разговор. Давайте мы... Да, я поняла вашу идею. Первое, что, конечно, не может быть там мавзолея Ленина, потому что вот он преступник. Это я поняла. Скажите, ваше отношение к остальной группе граждан, которые там покоятся, нужно ли их пересохранить сегодня и сейчас? Потому что пока о мавзолее даже речь-то не идет. И куда? И годится ли для этого военный мемориал, который построен в Мытищах?
Куда угодно, только с Красной площади. Это номер один. А номер два. Военных людей на военное кладбище, а гражданских людей, которые не имеют отношения, их на другое кладбище. Вот все.
Нашего Брежнева, Андропова и так далее.
Ну, давайте создадим государственное кладбище. Это были лидеры нашего государства. Товарищ Сталин, товарищ Брежнев, вот для них устроим. Почему? Ну, с какой-то точки зрения каждый из них возглавлял не только государство, но и вооруженные силы. То есть каждый из них или был верховным главнокомандующим в войне, или верховным главнокомандующим в мирное время. Он официально не верховный главнокомандующий, иногда да, иногда нет. Но если война начнется, он будет руководить страной в войне. Вот. Поэтому всех, кто руководил государством, их нужно хоронить, конечно, на военном кладбище. А кто не имел отношения к этому, Инесса Арман, ей там делать нечего.
Ну, в том-то и дело, что начинать, конечно, всю эту историю надо с Ленина. Но ведь этого не произойдет.
Не произойдет. Давайте, Виктор, давайте исходить из реальности. Вот сегодня вроде бы нам дают понять, что первым начнут вот с этого некрополя. Первым он пойдет под раскопки.
Я говорю о том, что быка все-таки надо брать за рога. Вот если бы Ленина вынесли оттуда и похоронили, ну, кем бы мы его ни считали, ну, почему человека нельзя похоронить? Зачем его превратили в экспонат? Вы его можете любить, вы его можете ненавидеть, но каждый из нас достоин или земли, или крематория. Человек, который не похоронен, это вурдалак, который ночью просыпается, ходит и пьет кровь. Понимаете?
Хорошо.
Непохороненный человек.
Я предлагаю послушать анонс сейчас и продолжить этот разговор уже с нашими слушателями.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Лицом к событию». У вас в гостях Борис Минаев, главный редактор журнала «Медведь», писатель, и с нами на связи из Лондона также писатель Виктор Суворов. Мы обсуждаем сегодня не слухи, даже а сообщения руководителя работ по строительству мемориала в Мытищах. Я еще раз напомню, что в 2001 году его решили создавать. Он много лет строился. У меня, вы знаете, вот передо мной лежит куча вырезок из газет, там распечатки разные, когда его уже вот-вот открывали. 2 года назад «Известия» писало, что мы открываем через 2 месяца этот мемориал. Почему-то страшно затягивалось его открытие. И вот случилось это как-то, причем незаметно, 22 июня этого года Шойгу Сергей поехал, открыл, проходит 5 дней и объявляет нам его создатель, что вот 150 ниш подготовлены для перезахоронения с Красной площади. Мы сегодня с вами это обсуждаем и спрашиваем вас, уважаемые слушатели, не жалко ли вам вот этого мемориала на Красной площади, вам теперь некуда, может быть, будет возлагать что-то, ходить. Вот спрашиваем вашего мнения. 8-800-222-12 это телефон прямого эфира, и 743-2801 номер для СМС. Борис из Миасса нам пишет, что никакого советского человека не существовало никогда. Я сейчас вас познакомлю с несколькими сообщениями, которые до эфира пришли нам. Федор Зазымкин пишет: «Я за перезахоронение советских вождей и перенесение праха с Красной площади, но я категорически против торжественного перезахоронения кровавых упырей, этих на любом кладбище, и особенно в Мытище, где должны лежать герои России, нельзя осквернять пантеон и другие значимые места». Это очень интересное мнение. Ну, Борис, вот скажите, вот скажите, ведь будет торжественно, а по-другому никак еще.
Конечно, конечно.
Если уже выкапывать, закапывать, так это уж, конечно, обставят всеми почестями.
Ну, еще раз говорю, что это будут такие торжественные похороны Сталина, там, неважно, перезахоронение или нет, в общем, будут отдавать ему почести там, и так далее. Ну да, в ряду других, но на самом деле все понимают. Я, честно говоря, не знаю, где он должен лежать. На мой взгляд, у нас есть Новодевичье кладбище, где лежат заслуженные видные люди, в том числе и советского государства, в том числе там лежит Хрущев. Руководители государства, по-моему, должны лежать там. Но это частный вопрос. Вот мне кажется, что пока не было покаяния за преступление коммунизма, пока у нас нет музея коммунизма, пока в обществе не сформировано вот это отношение к советской власти как времени, в том числе времени кровавому и страшному, и пока не перезахоронен Ленин, самое главное, в связи с этим, не абстрактно, вот по каким-то религиозным причинам, а именно в связи с покаянием. Вот этот перенос могил от Кремлевской стены мне представляется каким-то очень половинчатым, сырым и, я бы даже сказал, скользким решением. Хотя, вроде бы, логика правильное, антикоммунистическое, но, на мой взгляд, оно какое-то нечестное, неоткрытое.
Давайте послушаем звонок. Николай, пожалуйста, из Московской области, говорите, мы вас очень внимательно слушаем. Николай, здравствуйте.
Слышите, да?
Да, слышим вас очень хорошо, слышите, говорите.
Да? Так, мне пусть объяснят ваши гости такую вещь. Петр Первый уложил гробами весь Санкт-Петербург, а из него сделали святыню. Я прав или нет?
Вот.
Подумай, пусть
а почему святыню? Второе, а почему святыню?
И второе. Чтобы говорить о том времени прошедшем, надо было жить в то время. Жить.
Понимаете? Я жил. Если вы ко мне
обращаетесь. Какую из эпох вы сейчас имеете в виду? Какую из эпох? Потому что Кремлевская стена вместила несколько их.
Я знаю. Я вам сказал, пусть они ответят на вопрос про Петра Первого. Пусть ответят, просто пусть ответят.
Ну, пожалуйста, могу ответить. Петр Первый, конечно, очень неоднозначная фигура, и в русской литературе, в русской культуре к нему довольно неоднозначное отношение. Но, тем не менее, конечно, это великий реформатор, основатель той российской государственности, которая прожила 300 лет и была свергнута большевиками. Ну, наверное, также можно относиться и к Ленину, и к Сталину, вы правы, но из них никто святых делать не должен, я тут с вами совершенно согласен. Но, тем не менее, сравнивать их я бы не стал, именно потому что разница между ними в 300 лет. И то, что при Петре Первом считалось естественным и моральным, при Ленине и Сталине уже не могло считаться ни естественным, ни моральным. Эти миллионы жизней, загубленных абсолютно невинных людей. Вот так.
Вот смотрите, мы сейчас обсуждаем ведь несколько вопросов сразу, потому что мы говорим о мотивации тех, кто выступает за перезахоронение. Ведь может быть очень разным мотивом. Вот Виктор Суворов говорит нам, что потому что преступник Ленин, хотя он не обсуждает, мы сейчас не на, в Нюрнбергском процессе, ни на каком процессе обсуждать, кто преступник из всех, кто захоронен и так далее. То есть суд, получается, что нужно устроить суд над покойниками, чтобы решить, кто из них достоин лежать, кто еще
позиция,
один суд, хотя судов над
ним... Моя позиция состоит в том, что суд этот не был возможен. То есть как раз он был возможен в 90-е годы, но все было настолько тяжело, драматично, что на это не решились.
Уже давайте говорить о презумпции невиновности этих покойников.
То я бы, возможно, в этом перезахоронении есть своя логика, но тем не менее логика очень половинчатая. И я бы, честно говоря, не трогал и оставил бы нас всех относиться к этому так, как мы относимся.
Вот вы верите в Бориса, верили ли вы когда-нибудь в Бориса Минаева, что ваша позиция сомкнется с позицией Геннадия Зюганова? Я сейчас дам вам послушать и посмотреть эти кадры с пресс-конференции в Интерфаксе. Он другие вещи говорит, но тем не менее по смыслу, да, категорически против. Пожалуйста, давайте послушаем.
Заканчивается заниматься провокацией. В том числе и вас прошу. Этим не заниматься. Если кто хочет завязать Чечню на Красной площади, попробуйте. Повторяю вам всем. Было заседание у Путина. Присутствовали лидеры различных партий и движений. Там один решил снова раскапывать Красную площадь. Вы его знаете. Я поднялся и сказал, вам дам всем историческую справку. Но хочу, чтобы вы запомнили, и американцам передали. Решение о захоронении Ленина было принято съездом, высшим законодательным органом Советской Республики. Оно было подтверждено всеми законодательными органами страны без исключения. Этот высший законодательный орган определил судьбу Российской Федерации. Путин руководит страной, которую получил из рук Ленина. Никаких других юридических норм, связанных с правовым статусом Российской Федерации, в истории не существует. Если хотите потерять свое право сидеть в ООН, в Совбезе, продолжайте эту грязную линию. Что касается непосредственно захоронения, давайте определимся, с чего начнем раскапывать. Самые древние захоронения от Москвы-реки. Дальше за 300 лет в двух соборах Кремля, начиная с Ивана Калиты, похоронены все державные государи и члены их семей. Дальше герои советской эпохи. 400 с лишним человек захоронены у Кремлевской стены и на Красной площади. 400 с лишним. По нынешним законам, если собираетесь кого-то перезахоранивать, вы должны получить согласие родственников. Я собирал всех родственников, чьи захоронения есть на Красной площади. Все подписали петицию. Я отдал Путину о том, что все категорически против. Есть еще и решение ООН о том, что Красная площадь, Кремль, является мировой сокровищной культуры. А это означает, чтобы раскапывать и лезть туда что-то ломать, надо уже обращаться в ООН, чтобы они согласились с этим. Если брать персонально, то там похоронено 32 маршала и генерала, которые обеспечили победу в мае 45-го. Там покоится прах Жукова, самого талантливого полководца всех времен и народов. Идите спросите у ее дочерей. Они категорически против. Там похоронен три гения великой эпохи. Келдыш, Королев, Курчатов, которые обеспечили ракетно-космический щит и наши полеты. Там Гагарин покоится своими друзьями и товарищами.
Добавлю, что в начале июня Комитет в защиту памяти и наследия Ленина обратился к Владимиру Путину и другим организациям с открытым письмом защитить останки, которые захоронены на Красной площади, и называет все эти поползновения актом самого оголтелого вандализма. И, Виктор Суворов, я хочу спросить вашего мнения о логике. Согласны ли вы с аргументом аргументами системы аргументации Геннадия Зюганова?
Нет, не согласен, потому что центральная площадь великой страны все-таки не должна принадлежать каким-то родственникам, кому-то. Вот. Конечно, я совершенно не согласен с тем, что Жуков великий полководец. И я вам... У нас очень мало времени остается, но... Про великого полководца я сначала писал как о великом полководце, а потом написал книгу «Беру свои слова обратно». Там изложено про этого великого полководца достаточно материалов, чтобы даже после смерти его оттуда, эту урну с прахом, все-таки вытащить и куда-нибудь ее задвинуть в другое место. Страна вымирает от того, что Жуков потерпел совершенно чудовищные поражения во Второй мировой войне. Разгром 22 июня 41 года – самый страшный разгром в истории человечества. Жуков был начальником генерального штаба. Вот говорят, он не имел поражений. Как это он не имел поражений, если он обеспечил это поражение 22 июня 41 года?
Я поняла, Виктор. То есть вот два аргумента у вас. Ваша система, ваша аргументация держится на двух посылах. Первое, что не должно быть кладбища в центре Москвы. А второе, что не такие уж они великие, эти люди, чтобы их вот так вот торжественно там в этом держать.
Я хотел бы вернуться к аргументации Зюганова.
Да, пожалуйста, Борис.
Да. Во-первых, он правильно говорит, что там захоронение со времен Ивана Калиты, в общем, там много лет. Просто надо понимать, кого захоранивали у Кремлевской стены. Мы ходили с историком Москвы Константином Полищуком по экскурсии на Красной площади. Он нам все подробно рассказал. Там казнили преступников. И вот этих преступников там действительно ставили временные деревянные храмы около рва, и во рву их закапывали. Вот, вот кого там хоронили, начиная там с 13-14 века, а может быть и раньше. То есть были виселицы, погосты, головы рубили преступникам. Вот. Второе, что самое главное, меня вот здесь как-то очень трогает и волнует, то, что все-таки речь идет о захоронении в том числе и деятелей коммунистической партии, и красноармейцев, участвовавших в октябрьских событиях 17-го года, и деятелей коммунистической партии 20-х годов. Вот из той же экскурсии я знаю, например, такой факт, что в одной из башен Кремля был архив. Архив очень древний и старый, там были акты государственные, ну, в общем, масса ценнейших документов. Вот красноармейцы, когда взяли Кремль, они этими документами пользовались в сортире. Они ими подтирались, они их жгли. Ну, это страшно.
Ну, варварство, конечно.
Это варварство, это страшный исторический факт. Вот эти люди, которые штурмовали Кремль, они тоже лежат у кремлевской стены. Значит, там в Кремле есть очень известная и Виктор Суворов, в том числе история, связанная, что там стоит учебное заведение, вот как школа красных командиров, красных курсантов. Я сейчас не помню, как она точно называется. Такая вот высшая офицерская школа. Значит, она стоит на месте женского монастыря, которому было много веков. Там заканчивали свои дни жены царские, там великие княжны и так далее. Вот его снесли именно в эти годы. Эти же самые люди, которые лежат у Кремлевской стены. Я не понимаю, почему они должны быть в пантеоне воинской славы. Но как только мы одних отправляем туда, других туда, вся эта идея рассыпается мгновенно.
То есть все-таки суд после... Все-таки суд. Конечно. Вот сейчас, через столько, все-таки нужно устроить сначала суд над покойниками. Да. Марина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, что думаете?
Здравствуйте. Вот с чем я полностью согласна с Зюгановым в одном, что он власть получил из рук Ленина. Он это, наверное, так и считает. А вообще-то я согласилась бы с таким вариантом. Полностью сделать Красную площадь, Кремль, музей. Выставить наследников Ленина оттуда. Исторические факты все задокументировать. И сделать музейные работники, чтобы делали экскурсии и по Кремлевской стене, и по этим вурдалакам Ленинам, и, так сказать, Сталинам, и по захороненным государям, которые в соборах. Вот если сделать это музейным, так сказать, местом правдивой, реальной истории, тогда с этим только можно согласиться.
Потрясающая идея. Да, вот не паломничество, не местом паломничества к могиле Сталина с цветами, а вот экспонат,
музей,
что это могила,
музей,
экспонат.
Конечно. Ну, мы вам должны, мы должны же признать то, что Кремль со всеми своими сокровищами до сих пор там приоткрыт только наполовину. Там резиденция главы государства, и в связи с этим там он закрыт для посещений на огромную свою часть. Это очень жаль. И вообще все это место должно быть открыто для людей.
Для людей.
И я абсолютно
давайте
согласен.
Давайте спросим Виктора Сова. Виктор, ну вот давайте оцените это здравое, наверное, предложение слушательницы. Ну, бог с ними, ну, вурдалаки. Но это история расставит экскурсовод. В конце концов, экскурсовод каждого расставит по своим местам и объяснит, кто из них преступник, кто с его точки зрения, с сегодняшней современной. Пусть они там лежат и пусть водят детей поколение смотреть, как это было. Ну вот пусть. Вот что вы об этом скажете?
При условии, что Ленин будет похоронен в земле. Понимаете? В земле. А остальное, все остальное я принимаю. А товарища Сталина я бы, конечно, перенес бы на Новодевичье кладбище. Все-таки кладбище. Мы должны покойников уважать, кем бы они ни были. Это должны быть много цветов, которые не принесенные цветы, а растущие.
Не поняла,
цветы.
А почему это вот этого покойника уважают? Нет, подождите, Виктор, извините. А почему этого покойника уважают с цветами и ходить, а других нет? Там же есть несколько, там вот могил. Я... Вообще нельзя это разделять, урна и гроб, прости господи, опять же. Мы
значит,
почему Сталину его-то выделить так?
Класть цветы, пусть Сталину кладет, но там похоронено на Новодевичьем кладбище, там похоронена его жена, Надежда Алилуева. Вот. Он ее очень любил. Вот там ему место, пусть он там лежит, товарищ Сталин. Все.
То есть воинский пантеон в Мытищах – это не то место, где, где его могли бы похоронить как генералиссимус?
Я бы считал, да. Но это не главный вопрос. Главный вопрос, что Ленина нужно похоронить в земле, где угодно.
Ну вот, Виктор, вот понимаете, вот получается, что этот главный вопрос мы сегодня как раз не обсуждаем, потому что вот не стоит он на повестке дня, вот не стоит. Вот поэтому Борис Минаев все это называет таким половинчатым и мутным. Вот это, возможно, готовящееся, скорее всего, готовящееся решение. Давайте я еще прочитаю. Давайте Виталий из Читы послушаем. Все-таки из Читы звонит человек далеко, а я прочитаю еще сообщение. Пожалуйста, Виталий, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что дали слово и что узнаете, что это далеко. Мне удивительна позиция Виктора Суворова. Вот он говорит, что уже договорились до того, что Ленин вот вурдалак там и так далее. Вот почему-то вопрос он себе не задает, а кем тогда считать тех солдат, которые до сих пор на поверхности лежат, и о которых никто не заботится, чтобы их похоронить там и так далее. Вопрос ведь не в том, что какие покойники плохие, хорошие, но смерть подравняла уже всех. Как сказал один поэт, значит, Красный Погост. Вот пусть этот Красная площадь так и остается Красным Погостом. Ведь это тоже примета времени, это история и так далее. Как бы к ней не относиться. Единственное, над чем, я думаю, стоит усилия прилагать, над чем, так это над раскрытием архива, чтобы не было так, что Виктор Суворов вчера говорил, что Жуков это великий полководец, потом он берет свои слова обратно.
Разобрался.
Послезавтра еще что-то раскроет, и опять это самое все, значит, вернется. Поэтому история есть история. Покойники все, уже их всех смерть уравняла. Можно говорить только о делах, которые были. Вот об этом надо говорить, вот это надо раскрывать, вот об этом надо кричать. Вот архивы надо раскрывать. И тогда все само на свои места встанет. Это уже дело будет потомков. Я думаю так.
Сейчас архивы раскрывать станет опасно после того, как примут закон в Госдуме о том, что мы закон не имеем права критиковать, значит, действия советского командования во время Второй мировой войны.
Вот. То есть любой приказ, который
да,
сейчас
скрыт в архивах... Конечно, я целиком, у вас очень умные слушатели, я целиком да. согласен вот, с человеком, который звонил из Читы, угу. мне кажется, его позиция довольно взвешенная. Но самое главное – знать историческую правду.
Да, я еще для... Вот он обращался к Виктору Суворову, я еще аналогичное мнение прочитаю. Оленька из Тарусы нам на сайт написала, на наш анонс. Непонятно, откуда пришла новость о перезахоронении Джона Рида и Максима Горького. Кстати, Максим Горький там покоится с кровавой землячкой на кладбище в Мытищах. Но новость я уже объясняла, откуда пришла. Она пришла как раз из Мытищ, эта новость. Некрополь Кремлевской стены давно уже приобрел в сознании наших граждан статус сакральной территории исторического наследия. Можно, конечно, перезахоронить весь этот хлам, но я цитирую нашу читательницу, слушательницу, в Мытищах, можно развеять по ветру или выстрелить прахом революционеров из Царь-Пушки, но все это будет выглядеть по-большевистски, примитивно и тупо. Признаюсь, у меня нет решения этой задачки. Ясно одно, скоропалительные и импульсивные телодвижения властей по перезахоронению тут неуместны. Те люди, чей прах захоронен в Кремлевской стене, не наносят ущерба или морального вреда этой стене. Но вот... А, подождите, это уже, наверное... Это уже другое сообщение. Владимир Шутов из Тверской области. Давайте, как будто бы я этого не читала, я его отдельно прочитаю. А вот что вы скажете нашим слушателям, Виктор, которые говорят, что, ну, не нужно, вот не надо с этими покойниками, ну, давайте уже вот успокоимся на этом.
Я повторю свое мнение. Покойники меня очень даже, меня интересует, то есть тревожит только один покойник, который не похоронен. Все остальные покойники, я согласен на любое решение. Как народ решит, так и будет. Пусть лежат там, пусть. Будет музей, будет музей. Давайте центрального покойника похороним, от гроба которого мы... танцевали 70 лет, сейчас уже 90 лет. И это центральная проблема. Потом будем решать все остальные проблемы, которые гораздо менее важны в сравнении с центральной.
Давайте послушаем. Спасибо, Виктор. Раз вы говорите, народ должен решить. Вот что решает Павел из города Орел. Пожалуйста, Павел, говорите.
Здравствуйте. Пользуясь случаем, хочу выразить Виктору Суворову огромную благодарность, восхищение за его гениальный труд по восстановлению истории предвоенных событий. Спасибо.
Хорошо. Павел, ну вот, вы не отключились или отключились?
Нет.
Если не отключились, ну скажите, что думаете про перезахоронение, это готовящееся, скорее всего, с Красной площади в Мытище?
Я свое мнение не буду высказывать.
Ну вот вы заинтриговали, ну елки-палки, бывает же такое.
Все-таки я еще тут добавлю одну краску, что на самом деле вот это перезахоронение, конечно, оно будет в той логике, о которой говорил Виктор Суворов, то есть Сталин вместе с другими руководителями советского государства еще раз у нас будет подчеркнута его роль в Великой Отечественной войне, что он великий там полководец, да, главнокомандующий, что он герой войны. Вот что, собственно, будет сделано. То есть, на самом деле, я вот как-то не очень в восторге, честно говоря, от такой логики.
Вот пишет Владимир Шутов, что те люди, чей прах захоронен в Кремлевской стене, не наносят ущерба или морального вреда этой стене. Но вот с мраморным могильником надо решительно разобраться. Пожалуйста, уберите его. Вот так вот считает Владимир Шутов. Скажите, пожалуйста, Виктор Суворов, давайте все-таки Ну, попробуем отключиться от главного покойника, а ко второму, ну, кто из них главный, тоже хороший вопрос. По поводу того, что говорит Борис Минаев, что вы думаете, что любая процедура, связанная с этим вторым покойником, с Иосифом Сталиным, превратится в некую акцию непременно, поэтому нельзя трогать. Из него в любом случае сделают вот этого военного героя способом вот таким перезахоронения.
Лично связан вот с этим перезахоронением первым сталинским. В 1961 году батальон, второй батальон Воронежского Суворовского военного училища находился в Москве. Нас готовили к параду и вывезли нас на Красную площадь на одну из тренировок. Их должно быть, готовили нас 2 месяца, а потом 3 последних... тренировки на Красной площади. Привезли на Красную площадь, поставили всех, потом развернули всех, отвернули, там батальонные коробки стояли, их отвернули лицами от мавзолея, и мы стояли, а потом где-то через час началась эта тренировка. А потом утром было объявлено на съезде коммунистической партии, это был 22-й съезд коммунистической партии, что вот вчера вынесли Сталина из мавзолея. То есть я как-то косвенно к этому был причастен. Это было сделано тихо, а потом было объявлено.
То есть это возможно сделать и тихо, если постараться, и сейчас.
Вот тихо. Если тихо, то, пожалуйста, оттуда уберите.
Если получится тихо. Пишет нам вот что Виктор на наш пейджер СМС присылает. Я думаю, прах Сталина и Ленина ждет судьба соответствующего персонажа из фильма «Покаяние Абуладзе», так как в покое их на кладбище не оставят. Знаете, вот, поэтому оно и очень охраняемое военное кладбище в Мытищах. Я думаю, что там все будет с безопасностью в порядке. Я также в заключение хочу одну деталь прочитать, что на этом кладбище заготовлено 10 тысяч урн и 30 тысяч могил. И вот что самое любопытное. В это число будут также входить 30 могил, предназначенных для захоронения президентов Российской Федерации с расчетом на 200 лет. Вот подсчитали там на кладбище, как вы расцените цифру, Борис, коротко в заключение. 30 президентов намечено на 200 лет для Российской Федерации.
Ну, честно говоря, я про этот проект услышал только сегодня. Мне, во-первых, я ничего не понимаю, почему это в Мытище, почему это там, и почему президенты должны наши там лежать. Вот для меня все это какой-то один большой вопрос. Сколько их будет, ну, кто же знает. Может быть, значительно меньше, если у нас сначала будет 5 лет, 7 лет, 10 лет. Там. Это ж такая логика тоже возможна.
Ну вот пока наметили 30 на 200. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. С вашими гостями были писатель Борис Минаев и писатель Виктор Суворов. Вела программа Елена Рыковцева. До свидания.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».